Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что, самая, наверное, большая новость этой недели, всех уходящих недель, это, наконец-то, наставшая инаугурация Дональда Трампа, который вот без пяти минут уже американский президент. В Америке проходят масштабные мероприятия по этому случаю и масштабные процессы, протесты, вследствие которых полиция уже даже применяла слезоточивый газ. Как вам кажется, все, что там сейчас происходит, я понимаю, конечно, это тяжело обсуждать, находясь здесь и не там, но, тем не менее, информации очень много, это все-таки еще такой вот молодецкий угар по поводу не закончившейся в умах американцев президентской кампании, или это уже некий системный сбой, который мы наблюдаем, ну, наверное, первый раз? Во всяком случае, вот в новейшей истории.
Знаете, Надь, я думаю, что это не вот отдышка президентской кампании. Да? Значит, я думаю, что мир на наших глазах очередной раз достаточно радикально меняется, переформатируется. Я бы не сказал, что в какую-то хорошую оптимистическую сторону, потому что то, что мы сейчас видим, вот происходит в Америке, и вообще на Западе, да, и в Европе, это в каком-то смысле, вот слава богу, еще не в прямом, и дай бог, чтобы до этого не дошло, но в переносном, в виртуальном смысле, это уже напоминает, если хотите, гражданскую войну. То есть это...
Между кем и кем?
Между либералами, да, между вот этими... сторонниками либеральной системы ценностей, скажем так, да, с одной стороны, а там это все меньшинства, да, так сказать, какие только можно в Америке, они буквально отказываются, да, значит, принимать вот это поражение, которое выпало на долю Клинтон. И на их долю тоже. То есть ведь, понимаете, какая интересная получилась штука. Почему так болезненно, да? Почему, в конце концов, ну чего вы, да, там, ну, там вот сейчас через там 2 часа 40 минут начнется инаугурация, ну, вступит он в должность, да, ну, 4 года помучаетесь как-то, да. Ну, потом разом накинетесь, одолеете, да, там, заживете, как прежде, да, казалось бы.
Но тем более Трамп, он же не допустил никаких радикальных высказываний, которые, наверное, могли бы до такой отрыпи их напугать.
В какой-то степени допустил, значит, по совокупности, скажем так, по суммированию вот всего, он вообще-то отрицает тот мир, да, вот, который, собственно говоря, создавала вот уходящая, скажем так, команда. В том числе, но он создавался давно, на самом деле. Вот мир, еще раз говорю, основанный на вот этих вот ценностях, которые были поставлены очень жестко, очень жестоко во главу угла, как некая единственно правильная идеология, да, как некая единственно правильная модель, да, как некий план дальнейшего пути по вот этой дороге. А Дональд Трамп, он посмел отрицать все это, сказал, что это неправильно, что это тупиковый, ошибочный совершенно путь, что нужно немедленно прекратить вообще идти по нему, да, и переосмыслить вот ценности, которые будут путеводными звездами.
Но тем не менее, все равно Америка – это страна с очень устоявшейся системой. В Америке, как нигде, наверное, короля до такой степени не играет свита.
Да,
значит, все равно совершенно непонятно, в связи с чем происходит вот эта вот истерика, которая волной захлестывает все новые и новые слои.
Да, вот истеблишмент американский в широком смысле. И демократы, и республиканцы. Ведь по большому счету, ну, многие политологи говорят о том, что ну, перестаньте вы, да, вот это вот деление республиканцы, демократы. Это два крыла одной и той же партии, которая много-много лет находится у власти. Да, то есть просто у нее есть там вот, вот такое крыло, а вот есть вот такое вот крыло. Да. Но не секрет, что Трамп пользуется крайней степени непопулярности, в том числе у очень многих республиканцев, которые сидят в Сенате, в Конгрессе. Да, и с одной стороны, получается такая уникальная история, что Трамп победил как республиканец. В Конгрессе большинство у республиканцев, в Сенате большинство у республиканцев. Но Трампу будет очень трудно осуществлять свою политику, потому что вот это самое большинство, оно очень условно, потому что очень многие крайне негативно относятся ко многим. И он сам республиканец-то условный, да. Он же во время тех же праймерис говорил, что будете нечестно вести, так сказать, со мной какую-то борьбу, я уйду, я буду независимым кандидатом и так далее. У него взгляды, как вот если там республиканец-демократ, это правда очень все условно, потому что, знаете, он одно время помогал демократам, да и с той же Клинтон. У него были совершенно, так сказать, не настолько напряженные какие-то отношения. А Клинтон начинала как республиканка, да, то есть, ну, они...
Так и Трамп, насколько я помню, успел побыть членом демократической партии.
Он, по крайней мере, так сказать, с демократом, я не помню, был ли он член, у них же партбилетов как таковых, по-моему, нет. Да, это все такое очень условное. Вот я про то и говорю, что, да, но Трамп все равно оказался не таким несистемным, что ли, да, вот кандидатом. И его победа, она смутила, ошеломила, напугала. Вот прежде всего, еще раз говорю, истеблишмент.
Но тем не менее, ведь посмотрите, Андрей, да, получилась какая ситуация. Все равно формально были соблюдены все процедуры, да. Формально засчитали победу Трампа. А чего хотят сейчас добиться эти люди?
Эти люди, которые...
Но все равно он уже становится президентом.
Ну, важный вопрос, насколько он становится президентом. И вот тут очень важно, да, значит, важно не допустить его второго срока, да, этому многое может препятствовать. И его возраст. И мы не знаем, насколько эффективно он сможет проводить в жизнь какие-то свои видения, да. Во-первых, потому что его команда, бог его знает, есть ли у него команда как таковая, потому что вот этот подбор людей на разные должности, да, это его команда или это люди, которые соглашаются принять какие-то вот предложения, ну, а чего теряться, как раз уж так разложилось, да, почему бы...
Ну, согласитесь, это логично, да?
В какой-то степени.
Примкнуть к победителю.
Примкнуть ли? Мы же не знаем, на каких условиях, да, вот там договаривается там генерал морской пехоты, которому Трамп предлагает пост министра обороны, вот на условиях ли, что он будет разделять все, что не продекларирует, не выдумает Трамп? На каких-то компромиссах? Как? На чем? Да, мы не знаем, да? И еще раз говорю, у него очень сложное положение, и многие в открытую говорят, что да мы доведем его до импичмента. Ну, доведем мы его до импичмента, да? Мы будем нападать на него, мы будем связывать его по рукам и ногам, да, мы будем подталкивать его к ошибкам, мы будем с ним воевать. Ведь, понимаете, какая, впервые, наверное, за много-много лет получается ситуация, во-первых, что президент великой страны откровенно совершенно воюет с собственной прессой, ну, почти со всей, скажем так, да? Вот я когда говорил, что мир изменился, он изменился, он очень изменился. Это было трудно себе представить, что американская пресса в целом... Ну, там есть, конечно, те, которые там как-то поддерживают Трампа или немножко так более-менее лояльно ведут себя по отношению к нему. Но, условно говоря, 80% американской прессы...
Ну, в которую, да, входят такие, да, базовые якорные издания именно.
Это и CNN, там, и, ну, то есть, действительно, киты, да, они не просто не поддержали Трампа, они в открытую встали на сторону Клинтон и не захотели, вот опять же, принять своего какого-то поражения, не захотели сказать, ну, ладно, это вот было тогда, когда еще, так сказать, трещали копья, стучали умбоны щитов друг в друга, так сказать, когда эта резня творилась, да. Нет, они продолжают, да, они, и он как бы продолжает, вот эта его пресс-конференция, которая, значит, была, где он не дал слово представителю CNN в оскорбительной достаточно форме, сказал, да вы фейковые, так сказать, СМИ, вы, а основания, а были у него основания так говорить? В какой-то степени я бы сказал, что да, потому что трудно себе представить ситуацию, когда респектабельное, общенациональное, общемировое, в общем-то, средство массовой информации будет уже не просто участвовать как-то так вот в избирательной кампании на одной из сторон, откровенно говоря, а фактически примыкать к обвинению избранного президента, вот этой, ну, самой сильной на сегодняшний момент страны на земном шаре, ну, фактически в государственной измене. Потому что там речь шла о том, что, знаете, там есть досье на товарища Трампа, он там ездил в Москву, там у него оргии с проститутками. Значит, CNN не совсем себе вот позволила все, да, значит, но как бы вот так поучаствовала в этом кишмиш-салате, да, на что он говорит, да как вы вообще смеете, да, у вас есть вообще какие-то основания так вот говорить, намекать, делать такое вот лицо, значит, значительное по этому поводу. А они в ответ говорят, вы знаете, вот мы живем по своим законам, да, президенты уходят, уходят, приходят, уходят, а CNN остается, да, и кроме того, другие крупнейшие американские СМИ, они какую-то начинают там открытое письмо подписывать, хартию солидарности там, еще что-то такое. И вы понимаете, в чем здесь опасность? Дело не в том, что я, как, значит, представитель ордынской культуры, говорю, да какую сакральную, значит, фигуру президента, не смейте его кусать за пятки. То, что американцы издавна называли прессу цепными псами демократии, да, это хорошо на самом деле. Это хорошо, это то, чего нашей стране очень не хватает. Когда пресса по-настоящему должна покусывать, да, вот за пятки власть, чтобы власть не дремала, не становилась какой-то совершенно такой вот все себе позволившей и так далее, да. Это-то как раз я всегда был только за. Плохо, когда пресса не за пятки, цепные псы демократии начинают власть кусать, а в горло, значит, уже нацеливаются и кадык вырывают, потому что, ну, как-то вот, в общем-то, ничего хорошего не возникает, с моей точки зрения, из того, когда пресса меняет роль арбитра на роль участника в такого рода политических процессах, я бы сказал. Ведь нам вот эта вот кампания политическая по выборам американского президента, она продемонстрировала среди прочих новых и пугающих трендов один совершенно такой вот обескураживающий. Вы знаете, во время американских выборов и раньше были средства массовой информации, которые, в общем, в открытую становились на сторону демократов, а другие становились на сторону республиканцев.
Ну, да? Правильно, этим соблюдался некий баланс сил.
Да, некий баланс сил. А вот здесь вот баланс сил был нарушен. Потому что, еще раз говорю, что 80% американской прессы по убеждениям Ли, из личной неприязни Ли, значит, они вот просто вот обрушились на Трампа, И начали его грызть. Тем самым, кстати говоря, я думаю, помогли ему вот одержать вот эту
вот
победу.
Либо помогли ему, либо действительно мы сейчас с вами преувеличиваем значение прессы.
Нет, мы не преувеличиваем значение прессы. Я думаю, что они создали вот такую модель несправедливости. Вот когда все на одного, да, значит, вот обычный человек, когда вот наблюдает, как один бьется с там семерыми, да, и вот кто бы ни был этот один, если он не сдается, а продолжает отбиваться, вот, ну, вы бы просто включили фильм, да, и видите там вооруженные люди, да, так сказать, у всех там щиты, мечи, так сказать, и один с двумя мечами, так сказать, там, значит, в круге этих врагов сражается. Может быть, он злодей величайший, да, может быть, он там, я не знаю, конокрад, прелюбодей, садомит, и я не знаю, так сказать, кто еще, но он бьется, да, так сказать, и вы, не зная контекста, встанете на его сторону, потому что он не трус, да, так сказать, он, ну, как бы вот всегда так, знаете, так Яковлев победил в свое время на выборах, когда использовался вот этот вот слоган «Петербург – криминальная столица». Он, я очень хорошо помню вот этот феномен, и в какой-то мере, так сказать, это похожая ситуация, да, что тогда произошло? После первой победы Яковлева, да, когда все думали, что победит Собчак, значит, вся вот эта вот демократическая, либеральная, значит, и прочая, так сказать, питерская общественность, которая частично была уже московской, да, которая, значит, туда, они сказали, вах, да, там, значит, что происходит, водопроводчик пришел, там, значит, ужас какой-то, кошмар, кошмарович кошмаров, но мы покажем, так сказать, ему. И они действительно стали ему показывать, когда пришли вот эти вторые выборы. Включили, вот начали дерьмо на вентилятор бросать. Петербург – криминальная столица, был Петербург культурный, стал Петербург бандитский, так сказать, смотрите, вот что тут происходит, тут, значит, вообще полный кошмар, караул, да как они смеют, да то все, пятое, десятое. И вот это вот словосочетание «Петербург – криминальная столица», «Петербург – криминальная столица» по много-много раз с федеральных СМИ просто вот потоками лилось, да? В итоге Яковлев победил с совершенно невозможным отрывом. Он, у него за 70%. Вот Катерина почему-то в скорбном черном платье. Наверное, она тоже переживает по поводу инаугурации Трампа.
Может, она или, за Обаму или переживает. Что-то.
А?
Может, она за...
Она за Трампа, понимаете?
Ну, Екатерина молодец. Да. У нее сразу Екатерина, так сказать, четкая позиция.
Понимает, где
без
нужно.
Сомнений.
Ну вот, значит... И все были тоже уверены в том, что затопчут, забьют, значит, запакают. А у него за 70% было, у Яковлева, в первом туре. Сказать, что Яковлев был какой-то любимец питерский? Нет. Вы знаете, его не очень любили. То есть вот он не был таким вот, как вот Керенский, да, там, или как тот же Собчак в период своего расцвета, когда он соловьем разливался, и все там стояли, прямо угорали, так сказать, от того, что он... скажет.
Мне кажется, все-таки в первом туре Яковлев с небольшим как раз отрывом победил.
Он победил на вторых выборах в первом туре.
На вторых.
Значит, с гигантским совершенно, так сказать, сокрушительным результатом за 70%.
Все, я поняла.
Не помню точно, но это была такая неоспоримая, совершенно убедительная победа, да?
Да, просто, ну, тут надо пояснить, что он дважды побеждал.
Первый раз с небольшим отрывом, так сказать, а второй раз с очень большим. Но тогда уже он не против Собчака, а там Артемьев или кто-то там, я не помню, составлял ему конкуренцию, да. И это был вот этот прецедент, такой вот синдром одиночки, да, вот. Не очень любившие Яковлева петербуржцы, они смотрели на вот эту вот вакханалию, так сказать, которая в отношении губернатора была, и в отношении города заодно, да, потому что полива шла и на город, и на все. И они молчали, но думали простую вещь. Блин, ну несправедливо. А Яковлев еще держался молодцом, да, так сказать. Он особо не отвечал. Ну, вот просто эта аналогия уместна, да. Дерется один человек, так сказать, с семерыми, так сказать, не плачет, не скулит и на помощь не зовет никого, да. Но вызывает это сочувствие и какое-то вот желание поддержать. Потому что у него слабенькая была компания, да, вот, ну, такая вот вторая вот эта компания, она была слабенькая, да. У него не очень у него было с деньгами-то на самом деле, да. У него такие странные персонажи работали в избирательном штабе, да. Она не была какой-то суперкреативной, так сказать, там. Ну вот ничего такого не было. И бац, побеждает так. И даже никаких особых разговоров по поводу использования административного ресурса не было, потому что этот пресловутый административный ресурс, он скорее был не у него, а у его оппонентов, потому что федеральная власть была против, да, вот этого всего праздника жизни. Он в конфликт с ней вступил, понимаете, и победил. И все сказали, ну нифига себе, да. Так вот, в истории с Трампом, я считаю, произошел такой вот перегрев. Слишком люто атаковали, и я думаю, что очень много еще живо, так сказать, тех американцев в Соединенных Штатах, которые помнят, что когда-то пресса в их же стране, она исповедовала совершенно другие принципы. Она исповедовала принципы такие, что надо не позицию занимать и защищать там, одну или другую, а пытаться разобраться в том, как оно есть на самом деле. Вот независимо от того, к какому лагерю ты себя причисляешь, да? Но ты разберись, как бы, да? Ты не говоришь, что я вот там демократ, и поэтому мне совершенно наплевать, что вы там говорите и какие вы доводы приводите, да? Я просто не буду впускать эту аргументацию внутрь своего какого-то мира, да? Еще раз говорю, что это американцы сами провозглашали когда-то этот принцип о том, что принцип того, что пресса должна быть не участником политических процессов, а арбитром. Да? То есть она вот, а здесь она раз и становится участником, причем на одной стороне, причем на той стороне, которая не сильно симпатична молчаливому большинству. Ведь Америка еще всегда была достаточно пассивной страной, где большинство-то как раз не очень выражало свое мнение. Многие считают, что целый ряд президентов до Трампа, они были избраны не большинством, не те, кто большинство в Америке, да, а союзом меньшинств, да, так сказать, где...
Тогда получается, что как-то пол Америки это меньшинство, в это тоже с трудом верится.
Почему? В Америка страна очень многонациональная. В Америке, ну, смотрите, да, цветное население, были те, кто Трампа поддерживал, но очень незначительно. То есть большинство, абсолютное большинство цветного населения, да, они все были против Трампа, да. А это и латиносы, и чернокожие, и там бог его знает, так сказать, кто и так далее. Причем латиноамериканцы, так это вообще для них, ну, его заявление по поводу там строительства стен и так далее. Вы же знаете, что есть штаты в Соединенных Штатах, где без испанского языка вообще никак, никуда. И там, ну, просто это вот, как говорится, извините. Там, поэтому там та же Калифорния, где, ну, они стали говорить, что мы вообще собираемся отделяться, потому что они у Клинтон... У нее что-то такое больше 90%, да? Весь штат за Клинтон, а побеждает Трамп, и им надо это принять. Они не могут, не хотят вообще никак, да? То есть для них это абсолютнейшая совершенно катастрофа, да? И вот возникает ситуация, когда, во-первых, никто не знает, как себя поведет Трамп. Во-вторых, для какой-то части и политиков, и истеблишмента, и просто населения, а им плевать, как он себя поведет, они его ни в каком варианте не готовы принимать. Потому что мосты сожжены. Вы понимаете, когда значительная часть политической элиты, журналистской элиты, да и просто население поддерживает вот этот вот бредовый, значит, тезис о том, что избранный, как вы говорите, с соблюдением всех процедур, президент, значит, такой страны, он, в общем, может оказаться агентом разведки другого государства. Ну, согласитесь, такого не было, ну, никогда. Просто никто не может вспомнить ничего, так сказать, похожего. Тем более вот в нынешнее время информационное, да, когда все это вот быстро разлетается и так далее. Как жить, как работать, как... Понимаете, можно примириться до определенных... До того, как не сожжены какие-то мосты, да, не перейдены какие-то рубиконы. Да, но когда уже сказаны какие-то такие вещи, что, ну, там уже совсем запредельные. а как вы хотите, да, как это может быть?
Но все равно ведь придется искать пути для примирения, потому что одно дело побеждать как одиночка, и другое дело каким-то образом справляться со своими президентскими обязанностями уже в течение последующих 4 лет.
Насколько я понимаю, он избрал такую тактику выходить на примирение через вот этих вот людей из своей команды, которых он подбирает по принципу, что все-таки у них репутация, определенное уважение, да, там еще чего-то. Это не случайные люди, да, какие-то.
То есть вы думаете, что у Трампа есть четкий план?
Я не знаю, насколько он четкий. Я, понимаете, я не уверен в том, что он сам до конца верил в возможность вот этой своей победы.
То есть тогда это получается, что это скорее даже не план, да, а это какие-то ситуативные действия по защите от агрессии, которой он подвергается.
Да,
скорее
мне,
так?
Ну, понимаете, Надь, вот я до конца как-то так вот осознал, насколько все были убеждены в его поражении, вот при каких обстоятельствах. Я недавно посмотрел новую серию сериала «Родина». Это вот известный топ такой вот сериал американский про работу Центрального разведывательного управления там, на Ближнем Востоке, террор, не террор. Ну, в общем, короче, новый сезон выходит. 6-й. И вот снимался-то он, когда еще выборы были. И я так не ждал. Правда, мне кажется, что он уже чуть-чуть так под горку покатился, этот сериал. Но, тем не менее, он абсолютно популярен. Он настолько популярен, что у нас даже делали ремейк, да, по лицензии с Машковым в главной роли.
Не очень удачный.
Совсем неудачный. Лунгин сделал, с моей точки зрения, бредятину. Но то, что американцы делали, это интересно. Это заслуживает, в общем, того, чтобы и посмотреть это, и актерская игра, и так далее. Но я не к этому вспомнил свои эмоции по просмотру этой первой серии нового сезона. Он, его фишка этого сериала в том, что как бы все делается, как оно на самом... как это, почти как на самом деле. Вот они не боятся острых каких-то ситуаций, да. Они не боятся каких-то неполиткорректных схем, да, вот сюжетных. Как, ну, они вот называют проблемы своими именами, они говорят о том, что что-то мы накосорезили на Ближнем Востоке, чего-то мы не понимаем, да, ну, такие вот какие-то вот вещи, да. Чего, наверное, не хватает реальным американским политическим фигурам в жизни. Но челюсть у меня отвалилась на, значит, там, середине просмотра, когда я увидел, что там новый избранный американский президент, и это женщина. Понимаете, какая штука? Успех сериала «Родина» во многом зависел именно от того, как создатели сериала чувствуют какие-то ожидания, да, вот ожидания зрителей, ожидания аудитории, да, что будет. Ну, ведь согласитесь, да, ведь сейчас это смотришь, и уже, о, да вы тут все врете. Какая же женщина, значит, если... Они-то хотели сделать намек на то, что вот, ну, Клинтон, да, победила. Правда, вот в художественной версии создателей сериала «Родина» женщина совсем не похожа на Клинтон. Она намного более милая, приятная. И к тому же у нее личная трагедия: в Ираке погиб сын. И как раз вот ЦРУшники там, она там будет нас поджимать там с нашими программами, потому что у нее личный там момент, у нее сын погиб на Ираке, она считает, что надо проанализировать ошибки, которые мы там назвали. Ну, понимаете, да? Но тем не менее, они были настолько уверены в том, что побеждает Клинтон, что они заложили вот в схему своего сериала, да, президента Соединенных Штатов женщин. Вот. Это показатель, понимаете? Это, потому что для них это же еще бизнес, вот эти сериалы, да? Для них успех, не успех, это, ну, вот, очень такие серьезные вещи, да? Они бы никогда не пошли на такую вот ошибку, да? Если бы не были уверены, там, вот, что называется, 100%.
Подождите, вы думаете, что это добровольное заблуждение всех вместе и каждого в отдельности? Или все-таки...
Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что я не верю в то, что Трамп сам абсолютно был уверен в своей победе. Мне кажется, что во многом для Дональда Трампа участие в этой кампании был просто такой вот личный вызов, своего рода такое личное испытание, личное такое Camel Trophy, да, так сказать.
Доказать... Ты 70 лет дома не сидел.
Да. Я, называется, не старею душой ветераны. Не хочу сдаваться, я еще ковбой, так сказать. У меня молодая жена, я дам последний бой, да, так сказать. Я, Ведь поймите, когда человек выходит в финал вот такого соревнования, да, так сказать, такого чемпионата мира, что называется, по хоккею, ну, здорово, если ты взял золото, но если ты взял серебро, то ты тоже, в общем, молодец, есть о чем, так сказать, рассказать внукам, детям, да, и в конце концов это очень интересно, да, и я тут недавно, меня спрашивал Сережа Балуев, мы рейтинги готовим в журнале «Город» по разным событиям, а он меня просил самые рейтинговые сериалы назвать, какие были за прошедший год в Америке, в Европе и в России. Я наполовину шутку, но наполовину всерьез сказал, что самые интересные американские сериалы – это выборы президента, потому что это потрясающая совершенно история в режиме онлайн, да, с совершенно непредсказуемым финалом. Когда все сказали «вах», открыли рот, и кто обрадовался, кто расстроился. Но вот он, да, вот это шоу, да, вот это кино. Понимаете, ни с какой родиной это сравниться не может по степени накала вот этих эмоций, да. Я помню, как я проснулся, да, я не, в день, когда объявляли итоги, я глазам своим не поверил. А я в этот день должен был ехать на «Эхо Москвы», там что-то такое комментировать в программе «Особое мнение». И у них там вообще просто какое-то шоковое состояние и неверие, да, вот что происходит. Да и я-то думал, да ну, сейчас посчитают, разберутся, начнут откатываться. Да ну ерунда какая-то, ну быть такого не может. И мне кажется, он не готовился серьезно к тому, чтобы вот уже на полном серьезе заняться такой вот работой. Как бы, да, ведь праздник кончился, дворники снимают флаги, и дальше начинается такая, ну, тяжелая, будничная президентская жизнь, да, со многими-многими неизвестными для него, так сказать, неприятными в том числе вещами. У него же никакого политического опыта нет. Он же о многих вещах просто реально не осведомлен, как это вот... Многое он знает, потому что он американец.
Ну, потому что он долго живет на свете.
Долго живет на свете и занимался реальным бизнесом. Но, понимаете, мир политики – это мир политики, да. Здесь говорят так, если ты был губернатором...
Ну, тогда получается, что вот эти вот протесты, они, в общем-то, оправданы. Протесты, страхи, истерики.
Страхи оправданы, истерики оправданы. Протесты не оправданы, потому что они могут быть оправданы только в одном случае, да. Если нарушена процедура где-то, если где-то поймали на каком-то жульничестве. Извините, не поймали. Значит, если человек действительно агент Коминтерна, да, значит, кровавого Путина, значит, с его Песковым, понимаете. Но тогда доказательства покладите на стол. Не кладем. А почему тогда вы настолько унижаете свой собственный народ и свою собственную страну, что вы вот, ну, обвиняете во всех смертных грехах, доказать это не можете? От отчаяния, да? Еще раз вам говорю, что как бы вот успокойтесь уже, да, вот будет так, вот сейчас никто не отменит эту инаугурацию, да? Нет, будем бороться, не согласны, не можем. Я думаю, что проблема глубже еще и в том, вот я сказал, мир изменился, да. Раньше подразумевалось, что демократия – это когда все цветы цветут, да, пусть там цветут 100 цветов, пусть каждый имеет право на высказывание мнения своего, да, пусть каждый там имеет право на отстаивание своей позиции и так далее, да. А мне кажется, что за последние вот 10-15 лет на Западе произошло переосмысление демократии в сторону такого большевизма, да, то есть... Большевики, они ведь ничего не хотели плохого людям. Они хотели только одного. Они хотели монополии на знание, куда и как проходит дорога
Светлое завтра.
Светлое завтра. И они говорили, никто не знает, все козлы и, значит, уроды, а знаем только мы. А каждый, кто проявит сомнение какое-то в этом, он есть наш внутренний или внешний враг, мы его будем немножко расстреливать, потому что это враг всего человечества, который не дает человечеству семимильными шагами, да, вот до счастья до этого идти. И совершенно не стесняясь, начали, так сказать, людей прессовать, обижать, убивать. И вместо рая на земле, да, который они декларировали, да, оказался ад. Потому что, во-первых, Бога забыли, во-вторых, приписали себе божественное знание истины. Понимаете? А это такая штука очень опасная. И недавно, когда Трамп давал интервью, значит, двум европейским изданием, он напугал всю Европу и там взбаламутил всю Германию, сказав, что я очень уважаю фрау Меркель, знаете, как таджик на рынке, очень уважаю, только, знаете, так сказать, она нифига не понимает и трагическую ошибку совершила, пустив этих самых мигрантов, которые вообще неизвестно кто и неизвестно откуда приехали, это катастрофическая ошибка, сказал он. Ну, бог-то с ним, что он нанес ей такой удар, очень серьезные выборы скоро, да, и такие вещи не очень забываются, и непонятно, как отношения вообще будут выстраиваться, опять же, да, вот после таких заявлений, они, хотя политики люди циничные, да, но он удар нанес еще вот почему, что у большинства в Евросоюзе, большинства, потому что, значит, власть в руках именно этих людей пока. Убежденность, что они обладают монополией на истину. Что истина – это вот эти самые ценности, на которые они опираются. А ценности, вот эта система ценностей, они вынуждают их совершать вот ровно те поступки, которые они совершают. Принимать ровно те политические решения. Да? Базируясь на тех ценностях, которые, вот либеральных, да, значит, которые распространены сейчас вот в Европе, которые, собственно говоря, являются таким идеологическим цементом этого Евросоюза, невозможно поступить иначе, все правильно. У нас-то говорят, вот, что Меркель дура, что она там, значит, взяла и пустила. Да при чем здесь дура, не дура? Она просто находится в системе вот этой, да, которая не разрешает, как вот раньше она была в ГДРовском комсомоле, да, там был устав определенный, который говорил, что так только так и никак иначе, да. Она была совершенно хорошей комсомолкой, как однажды сказал про нее Горбачев. А мы, говорит, ее еще по комсомолу помним, сказал Михаил Сергеевич. Так уж получилось, что я был неподалеку, вы не поверите, так сказать, в этот момент. Это в Дрездене все происходило. И Меркель, она как-то под ладошку под собственную спрятаться пыталась, так сказать. Она, ей не понравилась очень эта шутка. Она сделала вид, что там Михаил Сергеевич, барин под старость, резво шутил, да. Вот. Но тем не менее, да, вот Михаил Сергеевич по комсомолу ее помнит. Я думаю, не он один. Вот люди такого склада, они, во-первых, легко меняют вот эти системы, да, а во-вторых, достаточно дисциплинированно следуют логике внутренней этой системы. Поменять ее ей уже не на что. Ну, уже поздновато, как бы, да, там, такие переходы можно, три раза в жизни совершить. Но больше уже, что это такое. Вот. А Трамп говорит в подтексте. Дело не только в том, что катастрофическая ошибка с мигрантами. Дело в том, что катастрофическая ошибка считать, что вы знаете, как оно правильно всегда, и что вот эта вот ваша система, она правильная.
Ну, согласитесь, да, с другой стороны, можно было бы не воспринимать так болезненно критику со стороны человека, у которого нет политического опыта, у которого нет совершенно никакого багажа политического, и опять же нет никаких действий, да, и результатов действий,
Наденька,
в политике.
Наденька, ситуация гораздо страшнее, да.
Еще страшнее.
Так простите, она воспринимает это не с этой точки зрения, не с этой логики. Кто этот человек? Этот человек совсем скоро станет главным во всем западном мире.
Ну, так вы же сами только
этот
что сказали,
этот человек,
да,
станет главнокомандующим. Ну, они там что-то про НАТО рассуждают и говорят, но НАТО – это прежде всего американская армия. Плюс еще немножко разного сброда. Американцы, турки и вот эта вот шелупень европейская, да, со своими там двумя бельгийскими самолетами. Серьезно, это шелупень, да, это вот, ну, статистическая погрешность. Они за прошедшие 25 лет все делали для того, чтобы изничтожить собственные армии, да, вот, назначали каких-то беременных дам министрами обороны, да, это все, знаете, не способствует крепким вооруженным силам. Только воспринимаешь это вот, ну, потом... Они считали, что а зачем мы делегировали это все американцам, ну, вот, плюс турки такие все лихие вояки, а зачем нам тратить деньги и собственную внутреннюю свирепость какую-то, да, мы пойдем другим путем, да, мы будем делать наших мужиков женоподобными, так сказать, неагрессивными, они вон уже в двух мировых войнах показали, какие они вояки, да, так сказать, пусть дома сидят, бабиситерами работают, вот, а министрами обороны, знаете, в Испании, в Германии, вот, пускай у нас тетки, так сказать, побудут, оно, знаете, больше мира будет, значит,
да,
на планете.
Просто я возвращаюсь к своей мысли, что вы только что сами сказали, да, что политики люди циничные. Ну и что? А что мешает воспользоваться этим рецептом Трампа? Ну, пришел он на одних лозунгах.
А он не политик. У него...
Ну, он им уже стал по факту.
Да, но с Борисом Джонсоном пока встречаться не стал. Этот эксклюзивный, так сказать...
Так ему торопиться некуда.
Надь, вы понимаете, какая штука? В политике ведь многое тоже и на сигналах. Ведь никто не заставлял придурком называть Трампа, вот Бориса Джонсона, ему никто локти не выгибал. Он фактически именно так, собственно, охарактеризовал, будучи, опять же, уверенным, что спроса не будет, что победит старушка Клинтон. Вот, и, значит, языком-то шлепнул, что называется. Дальше пык-мык, деваться некуда, да, значит, ближайший союзник, все мы англосаксы, хотя Трамп по происхождению немец, значит, Друмф, по-моему, фамилия его в оригинале в начале 20 века звучала.
И... Говорили же, что он из клана Макларенов.
Нет? Я не знаю, каких там Макларенов, ты сказать, но он по происхождению немец вообще-то, да, у него папаша был эмигрантом, приехал к сестре, которая уже была на тот момент. Тяжелый путь, кстати, семья проделала. Ну, опять же, дело не в этом. Да, он американец, конечно. Все эти корни там ведь это не особо... Там о них помнят, но мне приходилось разговаривать с разными женщинами и мужчинами американцами. Они говорили о своих корнях, как о чем-то такому, вот знаете, вот не сильно их... Ну, это просто для них прикольно и любопытно, но это они не... Мне, например, одна американская танцовщица рассказывала о своих ирландских и немецких как раз корнях, как будто вот так вот отстраненно, да, то есть вот она... Ну, ей приятно, что это так, но... Вот,
то есть ей приятно, что она это знает, но не
более, не более того. То есть она даже как-то вот не понимает, грубо говоря, там, ни как устроена Ирландия, ни что такое Германия, да. Это же действительно великий плавильный котел Америка, да. Так вот, значит, приехал недавно в Америку, значит, Борис Джонсон, пошлялся, а с Трампом не встретился. Потому что Трамп помнит то, как про него, значит, этот товарищ говорил. А зачем ему к нему снисходить до вот этого всего? Ну, я знаю, как ты про меня сказал. Ну, понятно, что Британия и Соединенные Штаты обязаны, да, как-то вот контачить, как-то взаимодействовать и так далее. Но не более того. И кто тебе сказал, что я через тебя буду эти контакты осуществлять? Ты мне неприятен, ты меня лично оскорбил. Не хочу я вообще как-то сам с тобой иметь дело.
То есть вы думаете, что у Трампа есть все права, есть возможности, и он уверен в своих силах для того, чтобы обижаться на Бориса Джонсона? Потому что, ну, по-хорошему, мог бы не заметить. Там,
зачем?
Ну, как зачем?
Что он,
чтобы не терять союзника.
Ой, он никогда...
Ну, а как? Потому что просто получается, команды у него нет, плана у него нет.
Нет, Великобритания...
Обязательства есть.
Великобритания больше боится каких-то... нереальных, но так вот на словах, да, как страхи охлаждения союзнических отношений с Америкой. Еще раз говорю, понимаете, Америка почему себя вела беспардонно вообще в мире в последние годы, плюя вообще на какие-то там нормы, правила и так далее? Потому что ей действительно вызов никто бросить не мог. Они действительно самые сильные. И а почему Меркель в свое время, когда узнали, что ее прослушивают американские спецслужбы, почему она немедленно не объявила предупредительную
войну,
голодовку в знак протеста? Или еще что-то? Все так это на тормозах спустилось, как бы, да, ну ничего, так сказать, понимаю, что вы меня застукали в сортире, понимаете, ну, одеваться некуда. А базы, знаете ли, военные на территории, вот, и что делать-то, как бы, да, вот, ну, предположим, Трамп ведь что сказал, НАТО устаревший политический инструмент. Толку в нем никакого, значит, реальные деньги сумасшедшие, а почему платить эти деньги должны мы? Почему этот банкет за наш счет? Либо платите в обмен на вашу безопасность, так сказать, вы, товарищи, и вообще, ну, давайте для начала хотя бы, так как в договорах записано, хотя бы те проценты, которые на бумагах лежат, вот сейчас, вы же этого, козлы вонючие, не платите. Почему это должно так вот соблюдаться-то? Почему вот за наш счет американский? Нам вот стену надо сейчас с Мексикой строить. Знаете, у нас много хакеров ловить вот русских, которые там везде, понимают, хакают, хекают, сикают, пукают, понимаете, житья от них не стало. Вот. А мы тут будем платить за какую-то, там, не знаю, Францию и Германию. Особенно за Германию, да?
Понимаете, а вам вот иногда не кажется, слушая избранного президента Дональда Трампа, который допускает заявления то про стену, то про НАТО, ну, такие немножко странные для политика такого уровня, что он действительно либо не понимает, что он делает, либо он завтра уйдет.
А почему вы считаете, что это странные заявления? Вот только в силу своих либеральных ценностей каких-то?
Да нет, ну при чем тут либеральные ценности?
Нет, ну, а подождите, вот
потому что мне просто кажется, да, что человек перед тем, как там называть вещи, ну, даже, скажем так, своими именами, должен предложить какую-то альтернативу, потому что сейчас это выглядит как некое такое критиканство. Ну, тем более, опять же, если нет никакого бэкграунда.
Стена, я думаю, с Мексикой это в какой-то степени метафора все-таки, да, нерушимой стеной обороны стальной, знаете, как вот пили в сталинские времена.
Нет, ну почему, он же так грезил по поводу этой стены, он ее буквально видел, он же там описывал высоту, там ширину, длину, дырки в заборе,
давайте
которые
так,
есть сейчас.
Давайте так, во-первых, частично стена уже есть, да, на каких-то участках она есть. Он говорит о неком, еще раз говорю, как вот метафора, что надо поставить препятствие на пути к чему, да? У них проблема номер раз. Это неконтролируемая миграция, да, в Южных Штатах прежде всего. И это миллионы. Это вот реально миллионы, которые непонятно на каком основании существуют, непонятно, что с ними делать, непонятно, как их депортировать, если какие-то проводить вот эти вот операции, кого депортировать, потому что семьи, да, у половины есть, значит, гражданство, вид на жительство или какие бы то ни было еще легальные документы, у половины нет, потому что мексиканцев, как у таджиков, семьи, знаете, там кланы, родственники, так сказать, бог знает что. А второй момент очень важный, да, который у нас, ну, частично по литературе известен, да, «Королева Юга», если кто читал, Артура Переса Реверте, это мексиканская контрабанда, ну, вообще-то всего, но в первую очередь наркотиков. Потому что у Америки проблема наркоты латиноамериканской и южноамериканской, это вот постоянный кошмар, потому что они, свихнувшиеся на здоровье нации, там вот на том, на сём, пятом, десятом, они в общем прекрасно видят, что ну, особенно вот на юге, да, там в любом приличном баре, значит, ночном клубе и так далее, ты легко покупаешь какую хочешь наркоту. Просто вот какую хочешь. Второй момент, так сказать, третий момент, уличные банды. Я так извиняюсь, да, но мексиканская, кубинская и прочие мафии, которые там существуют, и получается, что никакой ФБР пока особо не справляется с этим. А ситуация, вы простите меня, намного более страшная, чем у нас. Как это не покажется вам, может быть, удивительно, да, что вот у нас должно
что
быть.
Что где-то есть хуже, чем что у нас, есть, конечно.
Да, вот есть, потому что свободное ношение оружия, неконтролируемый вообще вот этот оборот оружия, да, из-за чего вот эти перестрелки, не когда маньяки там расстреливают школу, а когда банды выясняют между собой отношения, это не из голливудского кино сказки, это на самом деле очень, очень и очень, я бы так сказал, да. Что с этим делать? Трамп говорит, ну, надо препятствие ставить этому, разбираться, да, значит, кто тут свой, кто не свой, и давайте какой-то порядок наводить, потому что нельзя,
ну, понимаете,
это,
но опять
нельзя это просто разрешить, потому что...
Но, тем не менее, Трамп, как взрослый человек с большим жизненным опытом, он же не может понимать, что данная проблема путем просто закрытия двери, она не решается. Я ни в коем случае, да, не оправдываю там позицию Меркель, которая открыла, наоборот, эти двери и хлынул в Европу поток этих мигрантов. Но это хотя бы было каким-то, не решением проблемы, но какой-то идеей новой и свежей по поводу того, как ее решать. Но Трамп же не предлагает тоже... этого.
Нет, он предлагает как раз. Вы просто не обращали внимания на его, на этот счет высказывания и так далее. Он не говорит, что стена – это решение проблемы. Он говорит, что стена – это начало некого процесса, это понуждение к переговорам, в том числе мексиканскую сторону. Там еще есть такая проблема мексиканской стороны. Потому что Трамп говорит, мы хотим, чтобы было понимание, что это не только наша проблема, что это проблема и мексиканского правительства тоже. Мексиканское правительство, оно такое, вот, знаете, вот у них взаимоотношения с Мексикой, они иногда напоминают взаимоотношения России и Украины вот в прошлом, да. А те отмораживаются и делают вид, что ж мы можем сделать, тут у нас, знаете... Штат Синалоа, он такой вот бандитский штат, понимаете, мы тут полиция не совсем как-то так вот это вот можем все контролировать, у нас тут такое в тюрьмах творится, у нас тут такая коррупция в полиции, у нас тут то, у нас тут все. И вот с этим у нас тут то, у нас тут все, они, значит, залезают на юг Америки, привнося туда все то самое, что вот, значит, безобразие, которое действительно, так сказать, есть у них.
Правильно.
И Трамп говорит... Ставим стену и дальше начинаем разговаривать, как вместе решаем, так сказать, эту ситуевину. Потому что наши пограничники открывать огонь по, значит, мексиканцам, которые этими звериными тропами, какими-то подкопами. Там же все есть. По туннели, значит, на американскую сторону. Какие-то подземные ходы, значит, мини-геликоптеры, которые там перебрасывают. Еще просто сойдете, как в секторе Газа, все хорошо, понимаете? И он говорит, что «а я с этим не согласен». Я с этим не согласен. Ему тут же говорят, вы расист, вы против мексиканцев.
Но при этом, хорошо, он же не может не понимать, что проблема все равно она имеет, в какой-то степени, я сейчас, очень сухо говорю, такая сухая схема, единственное, наверное, решение, да, если ты не хочешь, чтобы Мексика приходила в Америку, значит, Америка должна прийти в Мексику. То есть, значит, должны туда рекой политься инвестиции для того, чтобы какой-то часть мексиканского населения в силу повышения их уровня жизни отбить желание ходить за
забор. Такими вещами Америка вообще не готова делиться, да, так сказать. Она все-таки немножко придумана как страна для себя в первую очередь. Еще раз говорю, у него экономические какие-то предложения, они достаточно любопытные, да. Он и с Китаем собирается воевать. Он и заводы собирается какие-то закрывать, да, и работу американцам, там, то все, пятое, десятое. Я же вам еще раз говорю, да, я не уверен в том, что он готовил себя к работе президентом, да, значит, он готовил себя к предвыборной кампании, а вот теперь он победил. Дальше ему очень сложно. С прессой война, с истеблишментом война, с Конгрессом война, с Сенатом война. Команды нет, по большому счету, да, то, что вот разношерстный вот этот вот и такой странный состав, его футбольный, значит, вот этой всей вот команды, он говорит о том, что неизвестно, как они взаимодействовать будут все друг с другом, потому что, понимаете, ведь нормально проводить какую-то общую президентскую линию, возможно, когда у тебя нормальная управляемость есть, да, там ты говоришь туда «хо» и оттуда «хо», значит, и ровно там два лаптя правее солнышка, а не там, как кому вздумается, да, вот с этим, мне кажется, есть определенные проблемы, но он, как мне кажется, будет пытаться ответить на эти вызовы. Мне кажется, что... Да, конечно, мы увидим другого Трампа, не такого, как во время предвыборной кампании. Любой человек, да, вот одно дело все-таки на выборах, да, и другое дело уже там за президентским столом. Но мне кажется, что для него имеет значение вот это слово понятие, да, как это, пацан говорил одно, и если вдруг пацан начнет говорить совершенно другое, ему лично это будет, ну, как-то вот некомфортно. Потому что так можно поступать, когда ты проиграл. А когда ты выиграл, да, ты, получается, выиграл, но тебя все равно выгнали в свою сторону. А он не забывает каждый день напоминать, да, что я победитель, я победитель, я победитель, да. Ему же говорят, что а вас не волнует то, что вас вот там половина населения считает ставленником Кремля. А он говорит, нет, потому что я победил. Вот так вот он отвечает, да. И в 70 лет уже поздно меняться, да, вот как личности какой-то, да. Поэтому Европа откровенно боится, что по их вот этой системе ценностей, исходя из которой, да, они и наделали своих диких вот этих вот решений, напринимали, что он будет по ней бить, и прежде всего как, да, там, для Европы НАТО это, ну, вот, как это нас железный дядька с ружьем, который нас от всего охраняет. И вдруг оказывается, что дядька... Значит,
устал.
Дядька устал, да. Значит, либо платите деньги. Нету денег в Европе, чтобы такие траты делать, да. У них вон не хватило денег с Эрдоганом разобраться по беженцам, да, чтобы как-то оно все было. А тут совершенно вообще о других деньгах идет речь. И второй момент. Идеологически они видят, что главный их, вот самый главный начальник, он как-то по-другому смотрит на них. И по-другому смотрят на их главного врага, а они назначили этим врагом Россию. Многократно это произнесли, сказали, что все скреплено печатями, клятвами, да, так сказать, по-другому быть не может, только так и никак иначе. Украину не бросим, так сказать, все там, Крым не признаем и так далее. Как быть теперь? Все политики действующие, европейские на сегодняшний момент, если начнут... так сказать, в ходе танца меняться трусами, да, и как-то перекрашиваться, теряют лицо. Выборы не за горами и в Германии, но там осенью, да, а, извините, во Франции так в апреле это совсем близко. Ну и кто побеждает во Франции? Во Франции побеждает либо Фион, либо Ле Пен. Да?
Но в это мы с вами не верим.
Почему не верим?
Не знаю, мне кажется...
Ле Пен выходит во второй тур. Скорее всего, она во втором туре проиграет, но здесь уже ситуация трамповская такая, понимаете? Она может выиграть, потому что Франция абсолютно тоже вот вся вот перебаламучена вот этими последними событиями. Они бы 8 лет назад никогда бы за Ле Пен не проголосовали, собственно, и не голосовали, да, потому что еще не дошло до точки, да. А теперь дошло, теперь, простите, так сказать, им во многих местах просто, ну, страшновато и некомфортно, и ужасно, да, и, ну, перебор произошел с этими беженцами, да. Плюс общая вот эта вот жизнь, так сказать, в Евросоюзе, она очень сильно многих раздражает. Вот они говорят, мы не понимаем, почему в Брюсселе сидят люди, которые решают нашу судьбу. Они вообще, их никто не избирал, они сами себя поназначали. Да? Там такое вот устройство просто. Они говорят, что себе позволяют эти люди, почему, кто им дал, кто им сказал, что они самые умные. Кто им сказал, что они знают правду, истину и вот эту вот монополию. Так там же получилась такая очень большевистская история. Мы-то это все проходили. Когда нам товарищи вот, партийные говорили, вам не надо ни о чем волноваться, за вас, так сказать, что дедушка Ленин придумал. Вместе с Карлом Марксом, понимаете, и также Леонидом Ильичем Брежневым. Ваше дело выполнять, что завещали священные старцы. Да? В какой-то момент, как бы ты ни был лоялен и так далее, ты говоришь, да что за бред-то такой? Я тоже человек, у меня тоже есть свой мозг какой-то, я умею анализировать, мыслить и так далее. Что вы из меня делаете-то, дурака, да? И вот ровно такие вот настроения. А все, кто вот, ну, приличные, они вот придерживаются этих священных коров. И тогда человек, который, в общем, не разделяет каких-то чувств, да, там, к Ле Пен и ее программе, он говорит, я хочу, чтобы она победила, просто чтобы она пендаль надавала вот этим вот уродам, да, потом мы ее уберем, да, ее задача стать дворником. ну, чтобы она этих поганой метлой вымела, потому что это уже, так сказать, извините, это какие-то микробы, которые, значит, воцарились в этом организме. Сейчас никто не сомневается, что Ле Пен выйдет во второй тур. А второй тур, как показывают события в Америке, это всегда вот такие чудеса могут быть. Я скажу вам так, еще два теракта во Франции за вот оставшееся время, не дай бог.
Чтобы... Не дай бог,
нет,
да.
Ну, конечно же, не дай бог.
Безусловно.
Не, ну, Надя, ну, меня трудно заподозрить в том, что я желаю каких-то таких бед французам. У меня, тем более, вот во Франции книжка вышла. Вот вчера привез мне, да,
Винсен, это хорошая, но...
два экземпляра вот «Бандитского Петербурга» на французском языке. Ну, они, правда, подсократили так, значит, немножко, но, тем не менее, такое толстенькое все равно. Вот, и поэтому, что это, я думаю, что пусть там еще мои какие-то книжки повыходят, да, и всяческого добра, значит, французам, и чтобы не было. Но если вдруг... Вот то, что у них было, простите это сказать, у них был Париж, у них за последнее время что, да, за...
Ницца, Париж.
У них был Шарли Эбдо,
да.
Потом Париж, потом была Ницца, да? Я вам скажу. Я что-то не помню, чтобы у них вот до того вот так вот живенько, так сказать, все это... В Бельгии, как помните, ну, а Бельгия это, знаете, тоже там... Почти что Франция, да, половина Бельгии по-французски балакает, парлюкает, как говорит один мой, значит, знакомый переводчик. Так вот, если не дай бог, да один даже, вот такого масштаба один теракт, и я всерьез скажу, что у Ле Пен есть все шансы стать президентом. Всерьез скажу, что у нее есть все шансы стать президентом. Тем более, что ее заметили, она там тусовалась где-то в башне Трампа не так давно. Подсняли ее там с кем-то кофе, дрынкала, так сказать, и, в общем, так сказать, ногу на ногу закидывала. Понимаете, поправляя, значит, крашеные волосы.
Получается, что вы думаете, что у Трампа все-таки есть шанс этот мир изменить. Непонятно, правда, пока в какую сторону, но...
Наденька, а вы что, не видите, что он уже изменил этот мир? Его...
если пока только своим появлением.
Этого достаточно. Своим появлением, отбросом в сторону, да, так сказать, вот этих вот друзей демократов с их вот этими дикими взглядами, предложениями и планами относительно нашей с вами страны, кстати говоря, да. И он создал очень много прецедентов, которые, это уже знаете как, да, вот раньше, когда они еще не стали реальностью, да, вот эти все вещи, да, это какие-то кошмарные грезы, какие-то сны ужасные, да, там страхи какие-то. А сейчас это стало реальностью. Все, можно, оказывается, и так. Как ведь говорили до того, никогда человек такой, значит, такого хамства, такой неполиткорректности, да, такой репутации и так далее. В общем, жаме, и пошли все в задницу, да? Вот вам и никогда. Never say never.
Но
да?
При этом посмотрите, да, половина, наверное, населения Америки все же крайне недовольна.
Значит,
с учетом того, что да, что и Обама-то был, но нельзя сказать, чтобы очень популярным президентом.
Вы не представляете, что творится, значит, с американскими меньшинствами. Они в страхе, многие уже сюда побежали. Я сегодня спас двух заблудших американских геев. Вы не поверите. Они на прогулке искали залив. Где тут залив? Я на прогулке ходил, гулял, да, утром.
Значит, они ходили, что, около залива и не видели?
Они, там у нас застроено же все, там стенки стоят, к нему не подойти. И вот два, значит, уже немолодых американских гея, замерзших совершенно.
А вы как, извините, определили?
Так они ко мне подошли, так сказать, по-английски обратились, что мы потерялись, мы хотим залив посмотреть.
Нет, я имею
что
в виду, как
делать?
Вы определили их сексуальную ориентацию?
Вы бы тоже не ошиблись, понимаете? Там это все видно очень хорошо. По, так сказать, макияжу, шарфикам, так сказать, и вот этой привычке...
То есть это не ваше предвзятое отношение к
привычке, когда, знаете, взрослые мужчины за ручку держатся, ну, может, конечно, они так росли вместе, да, так сказать, но хочется сказать, что ребята давно уже выросли, да. Вот я их спас, так сказать, я объяснил, что выхода к заливу никакого нет, выхода нет, сказал я им, значит, злорадно, так сказать, улыбаясь, и направил их в гостиницу Прибалтийскую на
пить
там...
кофе.
Нет, я им сказал, что заберетесь на там 15-й этаж, так сказать, там есть ресторация, так сказать, и вы там значит, мы там однажды даже бандюгу одного брали, значит, а вы там вот сумеете насладиться видом на залив. А так вам только придется через забор или по льду, через речку, так сказать, но вы провалитесь под лед, и, значит, темные воды, понимаете, сомкнутся над вами. Во где они уже куда прибежали в день инаугурации, понимаете, в наши пустоши, и там вообще народу-то нет, там, где я хожу, там кустарник, так сказать, и следы от КАМАЗов, понимаете, и вдруг два таких чуда, понимаете, в шарфиках, вот. А вы говорите, они уже как эти, караул, вот, побежали.
Бегут от Трампа?
Тропой замерзающих слез, понимаете, вот. Конечно, бегут, вот. Вот. Ну, мы, люди здесь все вот добрые, мы их будем отслеживать, отлавливать и спасать. Правильно? Вот. Мы же не звери.
Мы нет.
Мы нет. Вот, поэтому я и хочу сказать, что они не откажутся, конечно, от вот этих попыток. Самое плохое – это вот война американского президента с собственной прессой. Вот они закусились. Те будут. Вы не видели этот фильм, где, значит, про Трампа-то вот.
Который вышел
на BBC.
Да, да. Ну, я фильм не видел.
А я посмотрел. Я вам скажу, с ними точно что-то творится. Я, правда, по поводу BBC уже давно, значит, понял, что у них куда-то в не ту сторону пошло. Это вот когда вот они приезжали про Путина делать фильм. И требовали, чтобы мы им квартиру Путина нашли. Мы говорим, квартиру к нам обратились за помощью, значит. Мы говорим, квартиру выкупили, он в коммуналке рос. Там уже евроремонт сделал, вы не сможете снять атмосферу Володиного детства. А коммуналку другую можете найти? Можем. А крысы там есть? Мы говорим, ну у нас вообще проблемы с крысами, ну может и есть, но... Когда вы с камерой придете, то они могут и не выйти. Так они знаете, что от нас потребовали? Чтобы мы им купили крыс? Я вот, Надя, не шучу. Вот честное слово, да? Мы говорим, а зачем? А они говорят, мы должны показать атмосферу, в которой рос Володя Путин. А эта атмосфера, это когда по огромному коридору коммуналки бегут крысы. И вот в такой крысиной атмосфере...
Так это художественный образ.
Это не художественный образ. Это, Надя, называется пропаганда. И к журналистике это никакого отношения не имеет. В свое время Невзоров... крыс красил, выпускал их на Медного всадника, и вы все, либералы и демократы, говорили, что как это возможно, что это за свинство, так сказать, и этого не должно быть никогда.
Мы, к сожалению, сейчас живем во времена, да, так пропаганда вот и контрпропаганда.
Я хочу сказать, что западная пресса показывает, я думаю, что западная пресса заболела очень тяжелой болезнью. Той болезнью, через которую мы прошли в свое время, да. Значит, они очень плохой пример показывают. Не должна пресса становиться ни в коем случае, да, вот так вот массово на одну из сторон, потому что пресса должна быть арбитром, а не участником.
А это будем такой... болеть с ними вместе, значит,
не получается. Знаю, может быть. А это мало... Это, они, знаете, как... Они хотят быть и арбитром, и участником одновременно. Они хотят быть судьей в хоккейном матче. Вот у этого судьи право подбрасывать шайбу в наши ворота, понимаете?
Может, они у наших коллег научились?
Это неважно, у какого монстра они, значит, переняли эти монструальные свои вот эти привычки. Это плохо. Нельзя. Судья, он просто судит, да, он не подыгрывает никому. А когда он подсуживает начинают, все кричат, судью намыло, да? А здесь вот, ну, уже просто вот, ну, просто шайбу подбрасывают в другие ворота и говорят, я судья, вот такой вот, знаете, вот у нас такие судьи. Если дальше, если что, и шмальнуть могу, понимаете, у меня еще и наган есть. Ну, вы что, обалдели, что ли? Ну, давайте вспомним, что судья, он просто катается там, значит, туда-сюда, без вот этого всего скотоложества. Поэтому очень интересно, как с Украиной будут развиваться события, потому что, с одной стороны, Украина – это актив определенный для Трампа, он как бизнесмен, просто так какие-то сдавать позиции не будет. С другой стороны, это обуза. Ну, обуза, там нехорошо идут дела. Всю эту...
Знаете, в большом бизнесе не все исчисляется деньгами.
Не все. Но дело в том, что надо понимать все-таки, как ты всю эту ораву будешь кормить. Это раз. Второе. Она набита оружием. Это два. Ну, Украина. Так уж вышло. Третье, да. Значит, до какой поры можно блефовать и вот считать, что, как говорится, поднимать ставки, поднимать напряжение. Наконец, есть еще один момент. Порошенко и нынешнее вообще вот руководство украинское в целом, они, прям скажем, себе даже более нелицеприятные высказывания о Трампе позволяли, нежели вот этот вот англосакс Борис Джонсон, понимаете? Более, то есть...
Они будут в одном углу стоять с Борисом Джонсоном.
Нет, они в одном углу никогда не
будут.
Не, ну, этот, так сказать, с чудинкой, так сказать, парнишка из Англии, но он все-таки свой. Англосакс как-никак, да. А эти-то вот, ну, а эту куда всю, так сказать, вот эту вот компанию, понимаете? У них, с них толку-то, да, вот, правда, как говорится, толку, как вот поросенка стричь, визгу много, шерсти мало, да, и не пойми, что делать с этими, да. Тем более они уже там такие не сильно контролируемые и так далее. А главное, ну, все равно, ну как вы будете решать эту проблему? Ну как вы, ну вот время прошло, да, значит, в Крыму протестных движений нету, да, заходите, мерите любую социологию. Ну, не 100%, но 92%. Значит, может, не в восторге, может, ожидали другого, присоединившись к России, да, но это всяко лучше, чем то, что вот на Украине там происходит. С Донбассом что делать? Ну, я вот считаю, что не случайны эти вбросы со стороны этой Наденьки, вашей тезки Савченко, которая говорит, что давайте, чего деваться, куда деваться, вы нам Донбасс, мы вам Крым. И разбегаемся, да. Ее тут же прокляли, естественно, эти клоуны, значит, украинские. А я думаю, это тест был определенный, да. Ну, посмотреть, как оно, вот что вот оно будет, да. Европе что с этим делать? А что им делать с Украиной? Принять их в братскую семью европейских народов? Дурные, однако же понимают, что если вся эта... Арава с открытыми границами попрет к ним. Ну, как говорится, пошла вода в хату. Это в Польше-то уже, знаете, там потихоньку просыпаются. Ни у кого никаких иллюзий относительно того, что там за публика, да, степень криминализированности, так сказать, и коррумпированности, все отдают себе в этом отчет. Как это решать? Про Сирию я вообще молчу, да, потому что...
Да,
сейчас
давайте
вот...
сегодня про Сирию точно помолчим.
Нет, один только момент. Вот со злорадством передают эти вот демократические СМИ, значит, типа «Эхо Москвы», о том, что в Пальмире боевики взрывают этот амфитеатр, где, собственно говоря, наш оркестр выступал, где там Ралдугин играл на контрабасе, а дирижировал...
Он
всем...
виолончелист.
Тем более... Вот, значит, это он для лохов виолончелист, понимаете, а для реальных пацанов он и на контрабасе может. Вот, а дирижировал всем Гергиев, да? И понимаете, какое-то такое тупое злорадство, потому что, слушайте, друзья мои, вот этот амфитеатр, он не Асада, и не Путина, и не Ралдугина, и не Гергиева. Это вообще достояние всего человечества. Чему вы радуетесь, что эти упыри... взрывают вот, да, вот то, что осталось от античного прошлого. А где славная коалиция, которая борется с ИГИЛом? Где Америка? Ей не до того, она, значит, выпивает и закусывает, одни в горе, другие в радости по случаю инаугурации. Но все так это, такое злорадство в сторону Путина и Асада. Дураки, что ли, совсем? Это у вас, у нас, у всех, так сказать, понимаете, уничтожают этот амфитеатр. Где 67 стран спешат на помощь вместе с двумя бельгийскими самолетами,
ну, может быть, вам кажется,
и тремя польскими танками?
Потому что они, может быть, не очень корректной форме обратили внимание на то, что
есть
внимание было привлечено излишне именно к этому памятнику.
Есть интонация определенная. Ну, конечно, есть интонация. Я и говорю, что СМИ как можно быстрее должны вылечиваться от этой беды. Да? Ну, надо заканчивать заниматься пропагандой. И нашим, и вашим, что называется. Да ну всем. Ну. Только еще раз говорю, что такой пропаганды, как вот Америка показала, что они могут вообще. Куда там Russia Today? Russia Today, они, собственно, такие и не скрывают. Они и говорят, что мы альтернативную точку зрения, хоть какую, потому что у вас-то уже вы просто все осатанили в своей атаке, да? Ну, называется, приехали, друзья.
Ну, американские СМИ нам сегодня покажут еще инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Вроде как начнется она после 8 вечера. Поэтому предлагаю как-то закругляться и спешить к дому. В первый ряд с попкорном.
Я с попкорном не буду. У китайцев есть такая поговорка, одновременно это проклятие. Звучит она так, чтобы ты жил в эпоху перемен. Я скажу так, что когда человек молод, это может быть даже благое пожелание, потому что эпоха перемен, когда тебе 27, она всегда дает, наверное, даже больше возможностей, чем каких-то тревог. Когда, конечно, людям, ну и женщинам тоже, становится за 40, вот это очень все волнительно, да, потому что сил меньше, да, чтобы с честью выходить из этих вот перемен. Я, знаете, Надя, считаю, что год будет очень непростым, вот именно этот год, 17-й, да, только на одно надежда, то, что он не високосный, а вот любой уже нормальный год после високосного должен стать каким-то более
удачным. Я считаю, что нам удачным. С вами надо просто рассчитывать на себя. Мы с вами молоды, веселы, талантливы, переживем.
Да, значит, да сбудутся мечты Билли Бонса.
Увидимся, до встречи.
До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».